Творец сотворил творение, чтобы насладить. Это его природа. Добрый и из совершенства выходит свойство отдачи, и поэтому он хочет привести творение так же, как дача. Чтобы привести их к отдаче, они творение, они должны пожелать отдачи. Они должны почувствовать это, в этом потребность. Как почувствовать потребность? С помощью вещи и ее противоположности. То есть он хочет нечто, не имеющееся в нем. Я хочу быть кем-то, чем я пока не являюсь. А разница, она называется потребность. Если это разница, потребность в ней приходит не со стороны Творца, а со стороны творения. Это называется еще и устремлением. Прийти к такому устремлению, то есть к потребности собственной стороны, можно только при помощи усилий. Усилия, которые прилагают для того, что ясно само собой, это усилия внутри знания. Усилия, которые прилагают для чего-то не очень понятного, какая выгода от этого, какая польза, это называется усилия выше знания, против разума. И наша работа, чтобы получить потребность к этому состоянию, к которому мы хотим прийти. Для того, чтобы мы выстроили эту потребность, этот хисарон, мы находимся в путанице. Мы хотим прийти к наполнению, а на самом деле мы должны прийти к подобию свойств. А это нечто совсем иное. У нас имеется потребность наполнить самих себя. И мы пытаемся это сделать на уровне неживой, растительной, животной. Как-то каждый справляется, мы пытаемся, стараемся. А истинное наполнение, которое приходит к нам, называется кли на уровне медабер, на говорящем уровне. И там наполнение не в том, что мы наполняем это кли, а кли наполняется подобием свойств, в том, чтобы уподобиться Творцу. Это называется свет. Это называется наполнение. Насколько я подобен ему, этим я наполняюсь. Это наранхай, света, которые мы получаем. А на нас возложено искать. Это наполнение, определить его, определить для него кли, желание раскрыть методику, каким образом мы приближаемся к этому. И вместо того, чтобы наполнять мое животное свойство разными более чем необходимыми вещами, я стремлюсь наполнить свойство Адам, свойство человека во мне отдачей, в том, чтобы уподобиться Творцу. Если я прошу уподобления Творцу, я его раскрываю. Если я прошу наполнить животное во мне, то я завишу, в зависимости от того, на каком уровне развития нахожусь, я обычно получаю наоборот, чтобы направить меня к цели творения. Поэтому человек все время находится между двумя силами, которые и направляют его к этой цели. Одна сила — сила святости, вторая сила — ситра-акра, нечистые силы. Обе этих силы воздействуют на человека, и обе они направляют его. Но в сущности человек продвигается более правильно под воздействием силы зла, силы ситра-ахра, дурного глаза. Почему? Потому что по своей природе он все время зависит от этого, от желания получать своего, желает его наполнить, и тогда под воздействием разных ударов, разочарований, отрицательного рода направлений, подталкиваний, он приходит к правильному направлению. И вот так продвигается. Поэтому ситрахра, злое начало, называется царством без короны, без... Имеется в виду не кетер корона, она хочет наполнить себя, наполнить свое желание получать. И тогда получается, что соблазняет, путает человека, и когда она путает и манит человека, она этим увеличивает его желание получать и увеличивает ощущение отсутствия наслаждения, ощущение бессилия, пока рядом с чувством не выстраивается разум. И тогда он видит, что чувства увеличились, желания увеличились, разум тоже увеличился от того, что долгое время не получал желаемого. И сейчас он видит, что это не тот путь, что нужно идти иначе. И вот так, под воздействием силы помощи от противоположного, он продвигается к цели творения.
Зоар из Ашкелона спрашивает: в нашем мнении мы видим примеры того, что люди отказываются от своей точки зрения, принимая точку зрения человека более значимого в их глазах. В чем трудность анализировать свое мнение перед высшим, духовным?
Я отменяю себя перед важным человеком, потому что я от этого выигрываю. Мое желание получать всегда делает те действия, которые ему выгодны. Важный человек, сильный человек, богатый человек, великий человек в чем-то. Мне выгодно отменить себя перед ним, быть рядом с ним, может быть, служить ему, склонить, отменить себя. Обычно тогда маленький получает от большого, и тогда я что-то получу. Вот так мы и делаем. Если мы не делаем так, приходят удары для того, чтобы мы осознали. Допустим, я не хочу сказать... не хочу выполнить то, что полицейский мне указывает. Он в моих глазах не является великим. Тогда мне делают штраф, суд, иные удары настигают меня. И в конце концов я начинаю его слышать. Это выгодно. А если я не осознаю, то я под воздействием ударов осознаю. В то время как относительно Творца такое не проходит. Он скрыт. Почему он скрыт? Прежде всего, как бы он раскрылся тебе, как свойство отдачи, если он раскроется, если ты можешь от него получить, от этого свойства отдачи, то это замечательно. Ты стремишься к нему, как вор, который бежит, ловите вора, держите вора. Еще прежде всех, ты настолько его любишь, просто всем сердцем и душой, поскольку ты можешь получить от него. Кто же не захочет слиться с такой силой, которая властвует надо всем? Конечно, все. И подобно тому, как великий, властвующий и дающий, он не может раскрыться. А что он может раскрыть? Как свойство отдачи, которое ты должен получить. Если ты не захочешь, ты отдалишься, сбежишь от него. И с доброй стороны, и с плохой стороны, и со стороны наполнения, и со стороны намерения он не может раскрыться. И тогда что получается? Выходит так. Получается, что нам остается только работать в нашей подготовке с окружением. В той мере, в которой мы действуем с окружением, он дает нам чуть небольшое желание, свойство отдачи. Но все прочее мы должны раскрыть из окружения. Окружение должно подогревать нас к свойству отдачи, должно увеличивать во мне взаимное поручительство, чтобы я выстроил свой клей и все прочее. Вся работа с окружением, и почти нет со свышестью, только в той мере, в которой мы все-таки вкладываемся в учебу, в распространение, в окружение, к нам от него приходит пробуждение. Только вот так, невозможно иначе, иначе мы стремились бы к нему или поглотить его, или бы бежали от него, от свойства отдачи, якобы боялись бы, что и мы станем такими же. Да?
Нас спрашивает Александр из Харькова, почему эго сопротивляется идее служить Творцу?
Оно не выигрывает ничего. Сам эгоизм ничего не выигрывает. Эго называется желание получить для себя. Не просто желание получать. Мы уже после разбиения килим. Есть у нас в мире бесконечности, вот здесь желание получать. Затем это приходит к состоянию, скажем, наш мир. Это желание получать ради получения. То есть здесь есть намерение ради получения, есть желание получения. А здесь только желание. И поэтому я должен исправить намерение. Я не могу тянуться к Творцу ради моего получения, оно противоположно, не желает, не хочет его, свойства отдачи оно не желает. Да?
Спрашивает ученик, что делать, когда окружение вообще пренебрегает?
Если окружение пренебрегает, надо исправлять окружение, надо исправлять себя. Я не знаю, может быть, ему так кажется, что это так. Здесь много вещей. Я не знаю. Надо проверять. Везде есть собственные проблемы, но в любом случае все проблемы, которые приходят человек, их должен получать. Хотя обычно они приходят от окружения. Я не получаю их напрямую от Творца, но я в любом случае должен получать, что вот так мне приходит от Него. И окружение надо исправлять, и все-таки надо мое отношение, мое восприятие окружения и Творца надо исправлять. Это очень непросто. Оба их надо принимать в расчет. Всегда люди находятся в таком раздвоении. Что приходит ко мне, приходит от Творца. Сейчас ко мне кто-то пришел, хочет убить или избить меня. Запрещено мне сопротивляться, ведь нет никого, кроме него. Или наоборот, я должен относиться в случае такой угрозы смертельной, я должен относиться, как будто это вот так, приходит от человека. А в других случаях, ну, там я должен сказать, это приходит от Творца, когда да, а когда нет. И в хорошем, и в плохом, и относительно действий, и относительно намерений. Какие формы отдать? Как я разделяю эти вещи? Люди обычно путаются во всем этом. Приходит ко мне от группы, как вот ты сейчас задал вопрос, от товарища, еще откуда-то. Приходит ко мне от человека, от группы, от окружения, от мира, от природы. Я путаюсь, когда я начинаю говорить, что здесь Творец, а когда я это соотношу к творению. Есть ли у творений свободный выбор? Мы говорим. Относительно Творца – да. Относительно нас – вроде бы нет. Или есть? Есть свободный выбор и свободное действие со стороны всех творений или тех, кто находится с точками в сердце, у группы относительно Творца или относительно меня тоже, а все остальные люди с точкой в сердце, они тоже находятся в свободном действии по отношению ко мне или по отношению ко всему миру, или нет, или к ним надо относиться все подобны животным. Ну, как разделить и определить, просто, чтобы я не запутался? Если я буду относиться ко всему миру как к игрушкам, относительно кого же я работаю? Просто вызываю на себя из некой системы воздействия, в соответствии с моими входами, такие будут и реакции на меня. Так вообще здесь нет никакого разума, чувства и свободы выбора с их стороны? Человек обычно очень путается в этом, очень сильно путается. В этом прояснении управления это самое важное. Это очень тяжело. Тяжело прояснить. И нужно, по крайней мере, видеть причину этого. Это для того, чтобы нас установить каждый раз выяснение. Да?
Нас спрашивает Моша из Мексики. Что же делать, когда есть ощущение, что я не могу дать группе, потому что как бы кончаются силы?
И это действительно так. Силы заканчиваются и будут кончаться быстрее и быстрее. Каждый миг будет ощутимо, что закончились. И это хорошо, что, по крайней мере, ощутимо, что закончилось. Обычно заканчивается, но не осознают того, что закончилось. А так идут спать. И ничего не хотят. Это потому, что не получают пробуждение. Только один человек может помочь другому пробудиться. И поэтому тот, кто не действует таким образом, что вкладывается в других, ради того, чтобы потом они вложились в него, неважно, насколько они сами по себе, прежде всего, ты начни, ты действуй, ты вложись. Если ты вот так сделаешь, в соответствии с этим, и будет тебе, ты увидишь определенную реакцию, что ты даже и не мечтал, чтобы группа товарищей могли тебе дать. Все зависит от вклада, от усилий со стороны человека, от чувствительности со стороны человека. И поэтому в той мере, в которой он вкладывается в группу, он видит, вдруг с их стороны тоже имеется пробуждение по отношению к ним. Он этого прежде даже и не различал. Сейчас он различает в соответствии со своими усилиями. Это уже называется... Он находится во взаимном поручительстве, в Арывуте. Да?
Спрашивает нас ученик, как я могу определить желание, которое можно обратить в желание отдачи?
Любое желание можно обратить в желание отдачи. Что это значит, как он раскрывает? Я не знаю. Прежде всего, это желание выстроить окружение, выстроить общее желание, общее намерение, между нами раскрыть Творца, правильно сформировать картину и вот так продвигаться. Нет тут, как это сказать, тут нет, я не вижу такой уж сложности. Если человек желает и все время думает о том, как выстроить кли это взаимное поручительство, сеть связи между нами, и в заботе взаимной мы выстраиваем эту связь. Связью называется забота друг о друге. В этой связи мы хотим, чтобы эта связь получила форму взаимной отдачи. Из взаимного поручительства, взаимной заботы, взаимной отдачи. Отдачу уже дает свет, Творец, который облачается в нашу заботу. С нашей стороны забота, желание, с его стороны приходит наполнение, свойство отдачи. Это то, чего мы хотели, как наполнение, и получаем.
Так вот, мы хотим прийти к потребности, к взаимным такому желанию, где желание между нами, отношения, расстояние между нами будет заполнено силой отдачи. Взаимной отдачи. Это называется взаимным поручительством, взаимным желанием, взаимной поддержкой. Поэтому мы читаем книгу «Зор», и сила в ней будет строить это желание и наполнение, и то, и другое.
Пункт 264. Почему создающий светило огня, а не наполняющий светом светило огня? Ведь они светят от огня светила, которое благословляет, и это огонь, нисходящий к ней от средней линии. Однако, после того, как начинается суббота, все ступени внизу, четыре строения мерковы, и все получающие свечения от этого свечения огня и властвующие, все они включаются и объединяются в свече Малхут и скрываются и прячутся и хранятся в ней. И не видны они в ней, а видна только одна эта точка, Малхут, а они все скрываются в ней каждую субботу. В субботний день Малхут Зерампином находится в слиянии в Зевуге по ним бы по ним, буквально лицом к лицу, и в ней вообще не проявляется левая линия. И кроме того, все ступени исходят от ее свечения Хохма, называемого светило огненное, и все они включаются в нее и не проявляются, так что от Малхут остается в ней самой только сущность ее собственной точки. 265. По окончании субботы Малхут выводит эти светила огня, каждое из них, так, словно они созданы в этот момент, и выходят все они сотворенные, как и в начале, и назначается каждое, чтобы править над относящимся к нему местом. Тогда благословляется эта свеча, и они склоняются перед ней, чтобы светить, что символизируется сложением пальцев. После того, как получают свет, они назначаются каждое над относящимся к нему местом. 266. И подобно этому высшие ступени, называемые источники света, властвуют днем и получают свет от высшего светила, бины. А в час, когда наступает ночная тьма, это высшее светило собирает их и включает их в себя до появления света дня. После того, как Исраиль произносит благословение на свет днем, тогда оно выводит их в совершенстве свечения их. И поэтому произносится благословение «создающий светило», а не «сотворяющий», хотя они обновляются каждое утро. А на исходе субботы говорят сотворяющие, поскольку светило огня — это нижние ступени, относящиеся к свойству Ахураем, обратной стороны, а по отношению к светам свойства Ахураем применимо слово «сотворяющий», так же, как «сотворяющий тьму». 267. Пальцы символизируют как высшие ступени, называемые источники огня, так и нижние ступени, называемые светила огня. Отличительным признаком высших ступеней является распрямление пальцев вверх, что указывает на свечение гар, направленное сверху вниз. А при распрямлении пальцев благословляются высшие и нижние ступени вместе. А сложение пальцев является признаком ваг, свечение которых производит снизу вверх, и они благословляются, чтобы светить только на нижних ступенях, то есть малхут и строение мерковод, исходящих от нее, ибо свечение хохма раскрывается только в малхут. Ногти. 268. Ногти, растущие на обратной стороне пальцев, называются светила огня, а сами пальцы с внутренней стороны руки называются источники света. Ногти, растущие на обратной стороне ахураем пальцев, называются паним де ахураем, лицевая часть обратной стороны, которые должны светить от свечи, то есть малхут. И эти по ним называются ахураем. Пальцы руки с ее внутренней стороны, на которой нет ногтей, это скрытые внутренние по ним, в которых нет свойства видения, то есть хохма. В сказанном «и увидишь меня сзади» имеется в виду ахураем пальцев, на которые растут ногти. А в сказанном «но лица моего не увидишь» имеется в виду пальцы с внутренней стороны, пнемиют руки, на которые отсутствуют ногти. И это внутренние по ним. 269. Когда произносят благословение на свечу, надо рассмотреть обратную сторону, ахураем пальцев, где растут ногти, символизирующие четыре строения, мерковы, чтобы они светили от свечи, символизирующей малхут. Однако внутреннюю сторону пальцев не надо рассматривать на свет свечи, малхут, ибо они могут светить только от высшей свечи, находящейся высоко-высоко, то есть от хохмы Зерампина, а она скрыта и упрятана, то есть ее хохма не раскрывается вообще. Но они не светят от свечи, которая раскрывается малхут, в которой хохма раскрыта. Поэтому необходимо рассмотреть обратную сторону пальцев, на которой растут ногти, поскольку они притягивают свойства хохма от свечи, малхут. Однако внутреннюю сторону пальцев не надо рассматривать на свет свечи, так как скрыты они и светят скрыто, не получая хохму от этой свечи, ибо являются внутренними свойствами и светят от внутренних свойств, а также являются высшими и светят от высших. Человек, Адам, является строением меркава для зон, а руки, то есть хесед и гвура, становятся хохма и бина во время гадлута, как сказано, «Вознесите руки ваши к святыне». В каждой руке есть три части, называемые хабад. Три части правой руки — это хабад свойства хохма, а три части левой руки — это хабад свойства бина, где мышца плеча, соединенная с плечом, — это даат, предплечье — это бина, а часть, относящаяся к пальцам, — это хохма. Таким образом, пальцы человека символизируют хохма. Известно, что нет ступени, в которой бы не было по ним и ахураем, ибо на каждой ступени есть 10 сферот, кахаптум, в которых кетер, хохма и половина бины считаются по ним этой ступени, под которыми расположена парса, выводящая в состоянии катнут, в малом состоянии половину ступени, на ступени, расположенную под ней, и это половина бины, циферет и малхут. А в состоянии гадлут, в большом состоянии, опускается экран малхут из парсы на свое место внизу, возвращая половину бины, циферет и малхут на их ступень. Поэтому свойства бина и тум, которые упали во время катнута ступени, называются свойством ахураем этой ступени, также и во время гадлута после того, как они вернулись на свою ступень. И также ступень пальцы разделилась на две эти ступени, по ним и ахураем, где их кетер, хохма и половина бины, считающиеся свойством по ним ступени пальцы, являются кончиками пальца со стороны плоти подушечек, а бина, тиферет и малхут, которые упали со ступени во время катнута и вернулись во время гадлута, считающиеся свойством ахура, это кончики пальцев со стороны ногтей, а ногти — это парса, разделяющая между килим по ним и килим ахураем. Малхут в общем виде считается свойством ахураем зерампина, а в частном виде каждое свойство ахураем зерампина передается малхут при ее отделении от него. И поэтому каждое свойство ступени пальцы получает от свойства соответствующего ему. По ним ступени пальцы получают от свойства хохма зерампина, являющегося по ним, в котором хухма не раскрывается, и сказано: внутреннюю сторону пальцев не надо рассматривать на свет свечи, ибо нет у них отношения к малхут. И сказано: они могут светить только от высшей свечи, находящейся высоко-высоко, только получая свет от хухма зерампина, и это свойство, соответствующее им и относящееся к ним. Однако обратная сторона пальцев получает от хохмы в малхут, и это свойство, соответствующее и относящееся к ним. А когда произносят благословение на свечу, необходимо видеть обратную сторону, ахураем пальцев, на которой растут ногти, чтобы они были освещены свечой, ибо они получают от свечи малхут, поскольку она соответствует их свойству. 270. Нужно вдохнуть запах благовоний на исходе субботы, поскольку от человека уходит дух, рох, являющийся дополнением души, нешама, субботы. И нефеш человека остается необлаченной из-за потери этой силы вследствие выхода духа из нее. 271. Сказано: «И вдохнул он запах одежды его и благословил его». Запах — это форма существования нефеш, поскольку он входит в нефеш, а не в гуф. «И вдохнул он запах одежды его» — это были облачения Адама Ришона, которые дал ему Творец. 272. Когда прегрешил Адам, он был лишен облачения величия, который облачался в начале, когда вел его Творец в Эдемский сад. А после того, как прегрешил, он облачил его в другое одеяние. Первое одеяние, в которое облачался Адам в начале в Эдемском саду, было из тех строений мерковод, которые называются ахураем, и это облачение, называемое облачение свойства ципорен, ноготь. 273. Когда он пребывал в райском саду, все эти строения и святые станы окружали Адама, и он был защищен от всего, и никакое зло не могло приблизиться к нему. После того, как согрешил и лишился всех этих облачений свойства ципорен, ноготь, он начал испытывать страх перед любым злом и перед злыми духами, и удалились от него все святые станы, которые окружали и защищали его. И не осталось от этих одеяний ничего, кроме ципорнаем, ногтей, расположенных в верхней части пальцев, и грязь нечистой стороны ситрахра окружает ногти вокруг. Ногти — это парса, разделяющая между килим де паним и килим де ахураем. Поэтому она прилипает к килим де ахураем, так как является корнем их свечения. Ибо все их свечение происходит в силу того, что парса опустила оканчивающую малхут, находящуюся в ней, на свое место, и вследствие этого поднялись килим, бины, тиферет и малхут, из того места, куда они упали, на их ступень, и стали там левой линией, и килим ахураем. Таким образом, парса — это корень их свечения, и поэтому соединена с ними, подобно тому, как ногти соединены с верхней частью пальцев. И так же, как парса является корнем килим де ахураем, она является корнем свечения нижней линии, корнем свечения нижней ступени. Потому что в тот момент, когда поднимаются килим де ахураем, бина, тиферет и малхут на свою ступень, они берут вместе с собой также и нижнюю ступень и поднимают ее на свою ступень. Таким образом, парса стала также корнем и для нижней ступени, подобно тому, как она является корнем для килим де ахураем. И поэтому парса соединилась также с килим нижней ступени. А души Адама и Хавы происходят от нижней по отношению к зон ступени, поскольку они нисходят и выходят из них. Таким образом, в то время, когда Парса де Зон подняла их килим, бину и тум, которые упали в души Адама и Хавы, поднялись с ними вместе также души Адама и Хавы вместо Малхут мира Ацилут, которая называется Эденский сад. Как сказано, и взял Творец человека и поместил его в саду Эденском. Отсюда ясно, что Парса, Малхут мира Ацилут, соединенная с Килим да Ахураем, то есть с ее биной и тум, соединилась также с Адамом, ибо она является его корнем, так же, как является корнем Килим да Ахураем. И сказано, первое одеяние, в которое облачался Адам в начале в Эденском саду, было из тех строений мерковод, которые называют Ахураем, и это облачение, называемое облачение Цепорен, дословно Нокце. Ибо подобно тому, как Цепорнаем Нокце присоединены к Килим да Ахураем Малхут, также они облачали всю ступень Адама Ришон, поскольку Цепорнаем были корнем их свечения. И это облачение было очень важным, поскольку оно является свойством Парсы, Малхут Мира Ацилут, находящейся над Килим ее Ахураем. После того, как он согрешил и лишился всех облачений Цепорен, Нокце, он начал испытывать страх перед любым злом и перед злыми духами, и удалились от него все святые станы, которые окружали и защищали его. И не осталось от этих одеяний ничего, кроме Цепорнаем, ногтей, расположенных в верхней части пальцев. А после прегрешения лишилась эта душа своего места в Ацилуте, и это случилось с ними в силу воздействия Парсы. И тогда, разумеется, исчезло у него облачение Цепорен, получаемое от Парсы, и, соответственно, той малой части, что осталось у него от его высокой души, осталась в нем также незначительная часть от облачения Цепорен. И это остаток Цепорнаем, ногтей, расположенных на верхней части пальцев. И в силу того, что Цепорнаем принадлежат к свойству Килим да Ахураем, есть сила у Ситра Ахра прилепляться к ним и питаться от них. И эта часть Цепорнаем, ногтей, которая не присоединена к плоти пальцев, и там всегда находится нечистота Ситра Ахра, питающаяся оттуда. И потому запрещено отращивать их настолько, чтобы они выступали над плотью пальцев. 274. Поэтому не должен человек отращивать ногти Цепорнаем, так как есть в них нечистота, поскольку по мере их роста увеличивается над ним сила суда, дин, из-за клепот, кормящихся от ногтей Цепорнаем, выступающих за плоть. Он должен беспокоиться об этом каждый день и должен обрезать их, но не выбрасывать их, чтобы не наводить позора на это место, поскольку корень их происходит из высокого места. И этим человек может причинить себе вред, и все это в соответствии высшему, так как во всех Килим да Ахураем сверху их окружает нечистая сила Ситра Ахра. Поэтому и свойство ногти Цепорнаем тоже окружает нечистота, поскольку они происходят от Ахураем, и они не должны находиться вместе мира, вместе поселения. Мы изучаем учение десяти сферот, первый том, вторая часть, внутреннее созерцание, 54-й пункт.
Это мы видим потом на уровне неживом растительном животном, которые продвигаются посредством природы, осуществляются природы, растут под воздействием света, могут получать внутрь свет, чтобы продвигаться, расти. Свет Хаим, жизни. А четвертая стадия — это совсем иначе. Это уровень говорящий, человеческий, который развивается противоположным и иным образом, чем три предыдущие стадии. Те развиваются напрямую, сверху вниз. Четвертая же стадия, наоборот, снизу вверх. Те развиваются четыре предыдущие стадии, тем, что они все время растут и растут в своем эгоизме, в своем желании получать. И это может быть в мире бесконечности, в четырех стадиях прямого света, и потом, но не важно, Но это все будет называться девять первых. В них наполнение, желание развивается и нисходит до четвертой стадии. Четвертая же стадия уже не такая. Она должна продемонстрировать самостоятельно, что она независима. Она должна развивать себя, иначе с ее со стороны не будет никакого действия. Она должна быть в противоречии к трем предыдущим стадиям, то есть брать от них пример и преобразовывать их. То есть как в них есть получение светов, она должна быть в отдаче светов, тех самых светов. То есть уровень говорящий, человеческий, это уровень, хотя и исходит, все, в общем-то, из праха, из неживого уровня. Но все это как противоположное предыдущим ступеням. Когда человек берет что, все, что есть в трех предыдущих стадиях, и уподобляет их Высшему, который сотворил их. То есть мы берем девять первых и обращаем их снизу вверх. Так вот, поэтому всегда, когда мы говорим о Малхут, о четвертой стадии, мы говорим, в принципе, о носителе. Это, в общем-то, стадия говорящего на ступени, а к другим уровням мы не относимся, потому что это природа, которую Творец так раскладывает перед нами, чтобы быть в этом, чтобы на фоне этого производить действие говорящего, действие Адама, обработки земли, потому что на уровне говорящего нет соприкосновения с ним, пока мы не становимся подобными ему, похожими. А все предыдущие стадии, неживое, растительное, животное, в общем-то, это предваряющие стадии говорящему, для того, чтобы мы могли существовать и, работая с ними, создавать форму говорящего уровня человека. Любое желание четвертой стадии, новизна, которая есть в ней, это все со стороны творения. Там нет. Ну, понятно, что и Творец все равно корень всего, но напрямую нет. То, что происходит в четвертой стадии, прямая связь с корнем, кетером. Но вот накопление всех тех свойств порождает новую силу, новую реальность, новые свойства, которые называются Малхут. То есть новая власть. И поэтому все, и сокращение, и ограничение, и экраны в тех видах, когда она будет реализовать себя в том, чтобы уподобиться кетеру, это все за ее счет. Ну, давайте скажем так, как у нас? Нет сокращения на неживое, растительное и животное во мне. Я должен существовать, я должен обеспечить себе все, что необходимо. И с этим нет никаких проблем. Но после того, как я завершаю три предыдущие стадии и начинаю думать о четвертой стадии, тут как раз и вопрос, тут и свобода выбора. Или продолжать получать для себя, или продолжать в отдаче другим. И об этом спор, об этом выяснении, в этом вся работа. Поэтому три предыдущие стадии чистые от сокращения. В них делай то, что ты хочешь, потому что это ты берешь в соответствии со своей природой, чтобы существовать. Каждый столько, чтобы поддерживать себя в жизни нормальным образом. Что значит нормальным образом? То есть освободить разум и сердце в том, чтобы отдавать другим. Это называется нормально. И это заповедь, обязанность, как отдавать это обязательно, так и получать в трех предыдущих стадиях, это тоже обязательно. А кроме этого, четвертая стадия обязана отдачу, на нее сокращение, отраженный свет и необходимость, в общем-то, быть подобным Творцу. Это то, что касается нас, чтобы это было так более четко.
Имена жизни Таня спрашивает. Все еще не ясно, почему четвертая стадия называется Малхут Мира Бесконечного. Это показывает на совершенство или только на причину и следствие?
Поскольку все ее действия не ограничены. Поэтому это называется бесконечность. Нет границ. То есть у нас есть желание получать, которое развивается по трем предыдущим стадиям. Неживое растительное животное, которое поддерживает желание получать, наполнять. В чем отличие четвертой стадии от них? Только в том, что она может чувствовать. Когда вообще начинается четвертая стадия в четвертой стадии? Ведь и в четвертой стадии есть та часть, которая относится к ее структуре, строению. То есть, что это значит? Есть во мне части, которые должны существовать, и мозг, и также моя личность, индивидуальность, но они должны существовать как в виде плоти. И тогда отсюда, поверх них, уже есть дополнение внутренней духовной работы человека во мне. Поэтому не просто так четвертая стадия, но в четвертой стадии есть еще развитие, то есть шореш алиф бет гимел, нулевая, первая, вторая, третья стадия. И только уже в четвертой стадии, там вопрос сокращения, новое решение об экране, отраженном свете. Это понятно? Это уровень человека. Подобно нам, хотя мы развивались когда-то на уровнях неживом растительным животным, и, в общем, произошли от обезьяны, но и уровень человека, на котором мы находимся на уровне человека, в виде нашего тела, неживое растительное животное, и внутри нашего развития, наука, интеллект, все это на неживом растительном животном уровне, когда достигает уровня говорящего, это нечто особое, то, что поднимается в направлении Творца. Если есть, так это есть, а если этого нет, так нет. Да. И поэтому только на это имеет отношение и сокращение, и внутренняя работа, и скрытие, и тому подобное. Но совсем не на остальные вещи. Поэтому нет расчетов с другими людьми, как они себя ведут. Но когда все в общем кли приходит к исправлению, тогда и те, и другие. Но все должно благодаря взаимопроникновению. Поэтому и народы, то есть мира, и те, у кого нет пробуждения, на них не лежит обязанность что-то делать. Они только должны выполнять это в силу необходимости, как эта природа обязывает их, как бы воздействуя ударами. Но те, кто относится к точке в сердце, они обязательно должны это делать.
Ювали из Тивона спрашивает, в процессе выяснения, прихожу ли я к точке, в которой я решаю, продолжать принимать или начать отдавать, или это выяснение, показывает ли оно мне, что отдача предпочтительнее получения?
И так, в нашем анализе мы приходим к различным решениям, к различным расчетам. У нас нет заранее того, к чему мы должны прийти. Я хочу выяснить себя максимально близко к Творцу, по-настоящему. Где я нахожусь? Относительно группы. Потому что относительно группы я могу выяснить, где же я нахожусь. Я и проверяю. Группа — это как бы поле, в котором я строю. Если кли должно быть в подобии света, так я должен создать такие отношения с другими в отдаче. И это называется, что я буду подобен свету. Если я относительно своих товарищей постараюсь быть отдающим, придет свет, исправит мое состояние относительно них с эгоистического на отдачу, и облачится в это желание отдавать в соответствии с подобием свойств с ним. Больше мне нечего делать. В этом вся эта наука.